5. Джимми Голдинг. Краун Виктория 2011. Может быть, детский крик и является одним из самых эффективных механизмов выживания в природе, но на скоростном шоссе таким механизмом является припаркованный полицейский патрульный автомобиль, особенно если его радар направлен на встречный транспортный поток. Водители, идущие на 70, снижают скорость до 65. Водители, идущие на 80, жмут на тормоз и мысленно высчитывают, сколько им вкатят штрафных очков, если полицейские включат мигалку и рванут следом. Благотворный эффект длится недолго, и миль через 10-15 полностью сходит на нет. Сидеть в припаркованной у дороги полицейской машине, по крайней мере, по мнению патрульного Джимми Голдинга из полицейского управления штата Мэн, было прекрасно, потому что делать ничего не требовалось. Просто располагаешься у дороги в машине, ковыряешь в носу, а природа, в данном случае человеческая природа, сама сыграет на чувстве вины. В этот хмурый апрельский день патрульный Джимми Голдинг даже не включил радар, и движение на шоссе I-95 лишь создавало ему шумовой фон. Голдинг с головой погрузился в iPad. Он рубился в слова с друзьями, что-то вроде скребла онлайн. Его противником был Ник Эйвери, бывший сослуживец, который сейчас трудился в дорожной полиции в Оклахоме. Джимми искренне не понимал, как можно было променять Мэн на какую-то Оклахому. Но Ник, тут уж можете не сомневаться, отменно играл в слова с друзьями. Он побеждал Джимми в 9 играх из 10 и сейчас тоже лидировал. Впрочем, лидировал он с необычно малым отрывом, и все буквы из электронного мешочка уже были выбраны. Если Джимми сумеет разыграть оставшиеся у него 5 букв, то вырвет победу. Сейчас он раздумывал над словом «пил». У него оставалось 5 букв — «Я», «Е», «С», «В» и еще одна «Л». Если он сможет как-то пристроить их в «пил», то не только вырвет победу, но и даст виртуального пенделя старому приятелю. Однако пока все было бесперспективно. Он рассматривал другие слова на доске, где перспективы казались еще менее радужными, и тут дважды пискнула рация. «Внимание всем постам! Информация от службы спасения в Уэстбруке!» Джимми отложил iPad и принял вызов.
«Внимание всем постам! Есть ли кто поблизости от зоны отдыха на 81-й миле?»
Джимми включил микрофон.
«911, я 17-й. В данный момент нахожусь на 85-й миле, чуть южнее съезда на Лиссабон-Сабатус».
Диспетчер, которую Рэйчел Люсье мысленно называла тетей из службы спасения, не стала искать никого ближе. Джимми на новой Краун Виктории доедет до места за считанные минуты.
17-й. 3 минуты назад нам позвонила 6-летняя девочка и сказала, что ее родители мертвы. Потом было несколько звонков от разных людей. Все сообщали, что видели 2 детишек без сопровождения взрослых у въезда на зону отдыха.
Джимми не стал спрашивать, почему никто из звонивших не остановился и не поинтересовался, требуется ли детишкам помощь. Он уже с таким сталкивался. Иногда люди просто боятся юридических сложностей, но большинству просто плевать. Обычное дело по нынешним временам. И все же, дети, господи, можно подумать...
911, я уже еду. 17-й, конец связи.
Джимми включил мигалку, посмотрел в зеркало заднего вида, желая убедиться, что на дороге никого нет. Съехал с обочины и развернулся прямо под знаком «Разворот запрещен», только для служебного транспорта. Взревел 8-цилиндровый двигатель, на электронном спидометре высветились 92 мили в час. Деревья по обеим сторонам дороги уносились назад с головокружительной быстротой. Впереди показался дребезжащий старый Бьюик, водитель которого упрямо отказывался уступить дорогу, и Джимми объехал его по обочине. Вернувшись на шоссе, он увидел зону отдыха. И кое-что еще. 2 детей, мальчик в шортах и девочка в розовых брючках, сидели на тросе между столбиками ограждения рядом с въездом. Они напоминали маленьких, никому не нужных бродяжек, и сердце Джимми переполнилось жалостью. У него тоже были дети. Увидев машину с мигалкой, детишки встали. На секунду Джимми испугался, что маленький мальчик выбежит прямо ему под колеса. Слава богу, девочка схватила его за руку и не дала выскочить на дорогу. Джимми затормозил так резко, что с переднего сиденья свалились iPad, книжка штрафных квитанций и учетный журнал. Машину повело, но Джимми справился с управлением и остановился, перегородив подъездную дорожку, на которой уже стояло несколько машин. «Что здесь происходит?» Солнце выглянуло из-за туч, а в голове патрульного Джимми Голдинга вспыхнуло слово, совершенно не связанное с происходящим. «Влепился!»
«Можно составить «влепился» и победу за мной!»
Девочка подбежала к водительской двери патрульной машины. Она тащила за собой брата, который плакал и спотыкался. Девочка, бледная и испуганная, казалась очень взрослой. Спереди на шортах мальчика расплылось большое влажное пятно. Джимми осторожно вышел из машины, стараясь не задеть дверцы детишек. Опустился на одно колено, и дети влетели в его объятия, чуть не сбив с ног.
«Тише, тише, ребятки, все хорошо».
«Злая машина съела маму и папу», — сказал мальчик, показав пальцем. «Вон та злая машина! Съела их целиком, как волк красную шапочку! Верните нам папу с мамой!»
Джимми не понял, на которую из машин указывает малыш. Всего их было 4. Микроавтобус, выглядевший так, словно проехал 10 миль по мокрой лесной дороге. Начищенный до блеска зеленый «Приус», «Додж Рэм» с прицепом для перевозки лошадей и «Форд Экспедишн».
«Как тебя зовут, малышка? Я патрульный Джимми».
«Рэйчел Люсье», — ответила девочка. «А это Блейк, мой младший братик. Мы живем в доме 19 на Фрэш Уиндзуэй, в Фалмуте, штат Мэн, индекс 04105. Не подходите к ней близко, патрульный Джимми. Она выглядит как машина, но это что-то другое. Она ест людей».
«Какая именно машина, Рэйчел?»
«Та, что впереди, рядом с папиной, грязная». «Грязная злая машина съела папу и маму», — сказал мальчик Блейк. «Вы их вернете! Вы полицейский, у вас пистолет!»
По-прежнему, стоя на одном колене, обнимая детишек, Джимми посмотрел на заляпанный грязью микроавтобус. Солнце вновь скрылось за облаками, тени исчезли. По шоссе проезжали машины, проносились мимо со свистом, но уже не так быстро, как раньше. Волшебный эффект синей мигалки. Никого в «Форде», никого в «Приусе», никого в «Додже». Джимми решил, что и в прицепе тоже никого нет, если только они не пригнулись. Но если бы там кто-то был, лошадь бы нервничала сильнее. Джимми не мог заглянуть только в микроавтобус, который, по словам детишек, съел их родителей. И ему очень не нравился плотный слой грязи, покрывавший все окна. Грязь как будто размазали преднамеренно. Еще ему не нравился разбитый мобильный телефон, лежавший рядом с водительской дверью. И обручальное кольцо. Почему-то кольцо выглядело особенно жутко. А все остальное, значит, не жутко? Внезапно водительская дверь микроавтобуса приоткрылась наполовину, и фактор жути взлетел процентов на 30. Джимми внутренне подобрался и положил руку на рукоять пистолета. Но из машины никто не вышел. Дверь приоткрылась 6 дюймов, да так и замерла.
«Это она пытается заманить», — прошептала девочка. «Это машина-чудовище».
Джимми Голдинг не верил в машины-чудовище с тех самых пор, как посмотрел в детстве фильм под названием «Кристина». Но он верил в то, что чудовища могут скрываться в машинах. И в этом микроавтобусе кто-то был. Двери не распахиваются сами собой. Да, там кто-то был. Возможно, один из родителей этих детишек, раненый, не в состоянии позвать на помощь. Возможно, кто-то, залегший на сиденье, чтобы не было видно сквозь заляпанные грязью стекла. Возможно, кто-то вооруженный.
«Кто в микроавтобусе?» — крикнул Джимми. «Я патрульный полиции штата и требую, чтобы вы назвали себя».
Никто не откликнулся.
«Выходите из машины! так, чтобы я видел ваши руки».
Но лишь солнце вышло из облаков, на секунду обрисовало тень от приоткрытой двери на асфальте и снова скрылось за серой завесой.
«Ребятки, пойдемте со мной», — сказал Джимми.
Он отвел детишек к патрульной машине и открыл заднюю дверцу. Дети уставились на разбросанные бумаги, куртку с подкладкой из овечьей шерсти, сегодня она не понадобилась, и закрепленный за сиденьем дробовик, в первую очередь на него.
«Мама с папой всегда говорят, что нельзя садиться в машину к незнакомым людям», — сказал мальчик Блейк. «И в садике тоже так говорят. Это опасно».
«Он полицейский, с полицейской машиной», — возразил Рэйчел. «К полицейским садиться можно. Давай, забирайся. И если тронешь ружье, я тебя стукну».
«Хорошее предупреждение насчет ружья», — сказал Джимми, — «но оно на предохранителе».
Блейк забрался в машину и заглянул через спинку переднего сиденья.
«Ух ты, у вас айпад!»
«Замолчи», —
сказала Рэйчел брату, и прежде чем забраться внутрь, посмотрела на Джимми большими, испуганными глазами.
«Не прикасайтесь к ней, она липкая!»
Джимми едва не улыбнулся. У него самого была дочь примерно на год младше Рэйчел, и она могла бы сказать то же самое. Насколько он успел понять, все девочки делились на две группы — сорванцы с мальчишескими замашками и принцессы-чистюли. Как и его Эллен, Рэйчел была из чистюль. Это ошибочное толкование того, что Рэйчел имела в виду под липкой, вскоре стало фатальным для патрульного Джимми Голдинга. Но в тот момент он об этом не знал. Когда Рэйчел забралась в машину, Джимми захлопнул заднюю дверцу, подошел к водительской и взял рацию через открытое окно. Он не сводил глаз с подозрительного микроавтобуса и потому не заметил мальчика лет 10, стоявшего возле закрытого ресторана и прижимавшего к груди подседельную велосипедную сумку из искусственной кожи, словно синего младенца. Солнце вновь выглянуло из-за облаков, и Питта Симмонса скрыла тень здания. Джимми вызвал главное полицейское управление штата.
«17-й, слушаю вас. Я нахожусь у закрытой зоны отдыха на 81-й миле. Здесь 4 брошенных автомобиля, 1 брошенная лошадь и 2 брошенных детей. В числе 4 автомобилей есть микроавтобус. Дети говорят...» Джимми замялся, а потом подумал, какого черта? «Дети говорят, что он съел их родителей». «Поясните». «Думаю, они имеют в виду, что их схватил кто-то, сидящий внутри. Прошу прислать подкрепление. Все доступные подразделения. Как поняли?» «Вас понял. Подкрепление. Все доступные подразделения. Но ближайший патруль будет у вас не раньше, чем через 10 минут. Это 12-й пост. Код 73 из Уотервилля».
Эл Эндрюс. Сидит, небось, где-то в кафе, жует и говорит о политике.
«Вас понял. 17-й, продиктуйте мне номер микроавтобуса, мы пробьем по базе».
«Не могу назвать номер. Номерных знаков нет. Он весь покрыт грязью, невозможно определить производителя и модель. Автомобиль американский, мне так кажется. Возможно, Форд или Шевроле. Дети сейчас у меня в машине. Рэйчел и Блейк Люсье, Фалмут, Фреш Уинзуэй. Я забыл номер дома».
19!
Хором выкрикнули Рэйчел и Блейк.
«Они говорят...» «Я слышу, 17-й. В какой машине они приехали?»
«В папином Экспедишене!»
Тут же крикнул Блейк.
«Форд Экспедишен», — сказал Джимми, — «номер 3772IY. Я хочу подойти к этому микроавтобусу».
«Вас понял. Ты там осторожней, Джимми».
«Вас понял, да. Можете позвонить в службу спасения и сообщить им, что с детьми все в порядке».
«Это ты говоришь? Или Пит Таунсенд?»
«Очень смешно. 17-й. Конец связи».
Джимми хотел вернуть рацию на место, но передумал и протянул ее Рэйчел.
«Если что-то случится, что-то плохое, нажимай эту кнопку сбоку и кричи в микрофон 30. Это значит, что полицейскому нужна помощь. Поняла?»
«Да, Только не подходите близко к этой машине, патрульный Джимми. Она кусается, она ест людей, она липкая.
Блейк, ошалевший от восторга, он ведь сидел в настоящей полицейской машине. На время даже забыл о том, что случилось с родителями, но теперь вспомнил и снова расплакался.
«Я хочу к папе с мамой!»
Несмотря на весь ужас и до сих пор грозившую им опасность, Рэйчел Люсье закатила глаза. «Видите, с кем мне приходится жить?» И Джимми едва не рассмеялся. Сколько раз он наблюдал такое же выражение на личике пятилетней Эллен Голдинг. «Послушай, Рэйчел», — сказал Джимми, — «я понимаю, вам страшно. Но здесь вы в безопасности, а мне нужно все проверить. Если ваши родители там, в машине, мы же не хотим, чтобы им было плохо и больно. Правда?»
«Спасите маму и папу, патрульный Джимми!» — заревел Блейк. «Мы не хотим, чтобы им было больно!»
Джимми увидел проблеск надежды в глазах Рэйчел, но очень слабый. Как агент Малдер из секретных материалов, она хотела поверить, но как агент Скалли не верила. Что они видели, эти детишки?
«Вы там осторожнее, патрульный Джимми!»
Рэйчел подняла указательный палец, будто строгая учительница на уроке. Палец слегка дрожал, и это было особенно трогательно.
«Не прикасайтесь к ней!»
Приблизившись к микроавтобусу, Джимми достал из кобуры пистолет, но не стал снимать его с предохранителя. Пока не стал. Встав чуть в стороне от приоткрытой двери, он еще раз спросил, есть ли кто внутри, и потребовал, чтобы они вышли наружу, так, чтобы он видел их руки. Никто не вышел. Джимми потянулся к двери, но вспомнил предупреждение Рэйчел и опустил руку. Он решил открыть дверь до конца, подтолкнув ее стволом пистолета. Однако дверь не открылась, а пистолет намертво прилип к ней, словно она была намазана клеем. Джимми резко дернула вперед, будто невидимая рука схватила пистолет и рванула к себе. У Джимми еще было время, одна секунда, чтобы выпустить пистолет, но у него даже мысли такой не возникло. Едва ли не первое, чему их научили в полицейской академии, никогда не бросать личное оружие. Никогда. Он держал пистолет до последнего, и машина, которая уже сожрала его ствол, принялась за его руку. Рука ушла внутрь по локоть. Солнце выглянуло из-за туч, тень патрульного Джимми Голдинга на асфальте все уменьшалась и уменьшалась. Где-то пронзительно кричали дети. «Микроавтобус влепился в патрульного», — подумал Джимми. «Теперь понятно, что она имела в виду, когда говорила, он липкий». Потом грянула боль, прогоняя все мысли. Он успел крикнуть один раз. Шесть. Детишки. Ричфорд 2010-го. С того места, где стоял Пит, ему все было видно. Он видел, как полицейский подошел к микроавтобусу и хотел подтолкнуть приоткрытую дверь стволом пистолета. Видел, как пистолет утонул в двери, прошел сквозь нее, словно микроавтобус был лишь оптической иллюзией. Видел, как полицейского резко дернуло вперед, как с его головы слетела серая шляпа. Затем полицейского втянуло внутрь, и осталась лишь шляпа, лежавшая на асфальте рядом с чьим-то мобильным телефоном. На мгновение все словно замерло, а потом микроавтобус сморщился, сжался, словно кулак. Раздался громкий чпок. Будто ракеткой ударили со всей силы по теннисному мячу, и грязный сжатый кулак вновь обрел очертания микроавтобуса. Маленький мальчик пронзительно завопил, девочка зачем-то кричала 30 снова и снова, словно волшебное заклинание, о котором Джоан Роулинг забыла упомянуть в «Гарри Поттере». Задняя дверь полицейской машины открылась. Детишки выбрались из салона. Оба плакали в голос, и Пит их понимал. Если бы не потрясение от увиденного, он бы, наверное, тоже расплакался. В голове мелькнула безумная мысль. Если выпить еще чуть-чуть водки, станет легче. Выпив, он будет меньше бояться. А если он будет меньше бояться, то, возможно, сумеет понять, что за хрень тут происходит и что ему делать. Детишки снова пятились к шоссе. Пит догадывался, что в любую секунду они могут запаниковать и броситься бегом. Их следовало остановить, иначе они выскочат на дорогу, где их точно размажет в лепешку.
«Эй!» — закричал он. «Эй вы, малышня!»
Они обернулись к нему, огромные заплаканные глаза на бледных личиках. Он махнул рукой и пошел к ним. Солнце вновь вышло из-за облаков и, похоже, на этот раз надолго. Маленький мальчик шагнул навстречу Питу. Девочка резко оттащила его назад. Сперва Пит подумал, что девчонка боится его, но потом понял, она боится микроавтобуса. Он обвел рукой широкий полукруг.
«Обойдите его! Обойдите и давайте сюда!»
Они перелезли через ограждение на левой стороне подъездной дорожки, чтобы обойти микроавтобус по максимально широкой дуге, а потом срезали путь через стоянку. Когда они приблизились к Питу, девочка отпустила руку брата, села на землю и закрыла лицо ладонями. У нее были косички, которые, видимо, ей заплела мама. Пит смотрел на эти косички, думал о том, что мама девочки уже никогда не заплетет ей косы, и от этой мысли ему стало по-настоящему плохо. Маленький мальчик мрачно проговорил.
«Оно съело маму и папу!» «Оно съело тетю, у которой лошадка, и патрульного Джимми. Оно всех съест, наверное. Оно съест весь мир».
Если бы Питу Симмонсу было 20, он бы стал задавать идиотские, совершенно бессмысленные вопросы. Но ему было 10, и он своими глазами видел, что здесь произошло, поэтому задал простой вопрос. Вопрос по существу.
«Послушай, малышка, сюда уже едет полиция? Ты поэтому кричала 30?»
Она отняла от лица руки и посмотрела на Пита заплаканными глазами.
«Да, они едут, но Блейк правильно говорит. Их оно тоже съест. Я предупреждала патрульного Джимми, но он мне не поверил».
Пит ей верил, поскольку все видел. Но девчонка права. Полицейские им не поверят, то есть в конечном итоге поверят, но не раньше, чем это машиноподобное чудовище сожрет еще несколько человек.
«Думаю, это пришелец из космоса», — сказал он. «Как в «Докторе Кто»?»
«Нам не разрешают его смотреть», — ответил мальчик. «Мама с папой говорят, там страшно, но здесь страшнее».
«Оно... живое», — задумчиво произнес Пит.
«Да».
Рэйчел тяжко вздохнула, давясь слезами. Солнце на миг скрылось за облаком, а когда вышло снова, у Пита появилась идея. Он надеялся показать Норме Териолю и всем остальным чумовым громилам нечто удивительное, чтобы его приняли в банду. Однако Джордж, как часто бывает со старшими братьями, вернул его с небес на землю.
«Они уже 1000 раз видели этот малышовый фокус!»
Они, может, и видели, но эта тварь в виде машины могла и не видеть. Вообще никогда. Может, там, откуда она прилетела, нет увеличительных стекол. Или солнце, если на то пошло. Пит вспомнил серию «Доктора Кто» о планете, где всегда было темно. Вдалеке ревела сирена. Скоро прибудет первый полицейский. Полицейский, который не поверит детишкам, потому что все взрослые считают детей недоумками и врунами.
«Вы оба оставайтесь здесь, а я попробую кое-что сделать».
«Нет!»
— девочка мертвой хваткой вцепилась в руку Пита.
«Оно и тебя тоже съест!»
«Мне кажется, оно не может передвигаться», — сказал Пит, высвобождая руку.
Там, где ногти девочки впились в кожу, остались царапины, но Пит не рассердился. Наверное, он сам вел бы себя точно так же, если бы пропали его родители.
«Мне кажется, оно застряло на одном месте».
«Оно может тянуться», —
— возразила девочка.
«Оно тянется шинами, они тают!»
«Я буду за ними следить», — пообещал Пит. «Но мне надо попробовать кое-что, потому что ты права. Когда приедет полиция, оно съест их всех, а вы стойте на месте».
Он подошел поближе к микроавтобусу, но не совсем близко, и расстегнул подседельную сумку. «Надо попробовать», — сказал он детишкам, но дело было в другом. Если честно, ему хотелось попробовать. Это будет похоже на научный эксперимент. Кому рассказать, прозвучит бредово, но не нужно ничего рассказывать. Нужно сделать, и все. Очень, очень осторожно. Он вспотел. Когда солнце вышло из облаков, сразу стало теплее. Однако Пит потел не только из-за этого. Он поднял голову, щурясь на яркий свет. Голова вновь разболелась с похмелья, но и черт с ней.
«Только не уходи за облака! Не смей уходить! Мне нужна твоя помощь!»
Он достал лупу и наклонился, чтобы положить сумку на землю. В коленях хрустнуло, и дверь микроавтобуса приоткрылась на пару дюймов.
«Ему известно, что я рядом. Не знаю, видит оно меня или нет, но оно меня слышит. И, может быть, чует».
Пит сделал еще шаг вперед. Теперь он стоял так близко, что при желании мог дотронуться до микроавтобуса, если бы у него вдруг возникло такое дурацкое желание.
«Осторожнее!»
— крикнула ему девочка. Они с братом стояли, обнявшись.
«Следи за ним!»
Очень медленно и осторожно, как ребенок, сующий ладонь в клетку со львом, Пит вытянул руку с лупой. На боку микроавтобуса появился круг света, но слишком большой, слишком мягкий. Пит придвинул лупу ближе.
«Колесо!» — закричал маленький мальчик. «Смотри за колесом!»
Пит опустил глаза и увидел, что одна из покрышек тает. Щупальце жидкой резины ползло по асфальту к его ноге. Пит не мог отойти, тогда пришлось бы прервать эксперимент. Он поднял ногу и стоял теперь будто аист на одной ноге. Щупальце тут же сменило направление и поползло к другой ноге.
«Времени мало!»
Он придвинул лупу еще ближе. Круг света сжался в яркую белую точку. Сначала ничего не произошло, а потом из-под точки света потекли завитки дыма, белая краска под ней почернела. Изнутри микроавтобуса донесся нечеловеческий рев. Все инстинкты кричали «Беги!», но Пит справился с собой и остался на месте. Стиснул зубы и остался. Он твердо держал лупу, мысленно отсчитывая секунды. Когда досчитал до 7, рев сменился пронзительным криком. Питу показалось, что сейчас у него расколется голова. Рэйчел и Блейк разжали объятия и закрыли руками уши. Патрульный Эл Эндрюс остановился у съезда в зону отдыха и вышел из машины, морщась от этого жуткого крика.
«Как сирена воздушной тревоги, которую передают через мощные усилители на рок-концерте», — скажет он позже.
Он увидел парнишку, который держал что-то рядом со старым, заляпанным грязью микроавтобусом. То ли Фордом, то ли Шевроле. Мальчик кривился от боли. А может, это была не боль, а решимость, или и то, и другое вместе. Черное дымящееся пятно на боку микроавтобуса начало расширяться. Белый дым сделался гуще, стал серым, потом черным. Дальше события развивались стремительно. Пит увидел, как вокруг черного пятна заплясали синие языки пламени. Они разбежались во все стороны, но словно не по поверхности, а над ней, как бывало с угольными брикетами в гриле, когда папа поливал их жидкостью для розжига и бросал сверху горящую спичку. Вязкое щупальце, почти подобравшееся к ноге Пита, резко отдернулось. Микроавтобус вновь сморщился, и синее пламя объяло его со всех сторон. Он сжимался все туже и туже, пока не превратился в пылающий шар. На глазах у Пита, детишек Люсье и патрульного Эндрюса огненный шар взмыл в голубое весеннее небо. Еще мгновение он был виден, сияющий, как уголек, а потом исчез без следа. Пит подумал о холодной черноте за пределами земной атмосферы, о бескрайнем космосе, где может жить и таиться все, что угодно.
«Я его не убил, просто прогнал. Ему пришлось улететь, чтобы потушить огонь, как горящую палочку в ведре с водой».
Патрульный Эндрюс ошеломленно смотрел вверх. В голове у него билась одна мысль. Что, скажите на милость, он напишет в отчете об увиденном? Вдалеке раздался звук сирен. Пит подошел к детишкам, держа в одной руке сумку, в другой — лупу. Жалко, что здесь не было Джорджа и Норми. Хотя, с другой стороны, ну и что, что их не было? Он отлично провел день и без них, и его уже не волновало возможное наказание. По сравнению с его сегодняшними приключениями, прыжки на великах в кучу песка — это просто улица Сезам.
«Знаете что? Я круче всех!»
Он бы, наверное, рассмеялся, если бы на него не смотрели детишки. У них на глазах какой-то уродский инопланетянин только что съел их родителей, съел живьем, и сейчас было не время демонстрировать свою радость. Маленький мальчик протянул пухлые ручки, и Пит подхватил его. Когда малыш чмокнул Пита в щеку, он не рассмеялся, а лишь улыбнулся.
«Спасибо тебе», — сказал Блейк. «Ты хороший мальчик».
Пит поставил его на землю. Девочка тоже поцеловала Пита, и это было даже мило, хотя было бы еще милее, будь она помладше. Полицейский уже бежал к ним, и Пит кое-что вспомнил. Он наклонился к девочке и дыхнул ей в лицо.
«Чем-нибудь пахнет?»
Рэйчел Люсье посмотрела на него очень по-взрослому.
«Все будет нормально»,
— ответила она и улыбнулась. Совсем чуть-чуть, но слабая улыбка все же улыбка.
«Главное, не дыши на него и съешь что-нибудь мятное, прежде чем возвращаться домой».
«Как раз думал купить мятные жвачки», — сказал Пит.
«Да»,
— ответила Рэйчел.
«Жвачка — самое то».
Посвящается Наю Уилдену и Дагу Аллену, купившим мои первые рассказы.